Добрый день, уважаемые зрители, слушатели и читатели. После очень долгого перерыва мы продолжаем серию замечательных лекций Бориса Мигорского, члена клуба реконструкции
Лейб-гвардии
Преображенский полк Петровской эпохи. Кстати, очень рекомендую приходить на мероприятие по живой истории. Там все гораздо веселее, чем мы думаем о Петровской эпохе. То есть, мне кажется, у этого клуба живой истории и реконструкции прекрасно отработана именно интерактивная программа. Причем не только касательно сражений, но и касательно быта, кухни, обычаев и так далее. Вот. И мы продолжаем серию таких вот неизвестных сражений, неизвестных кампаний войны 1700-1721 года, то есть Северной войны, которую сейчас все начали путать с зимней. Приходят люди ко мне.
На севере.
Да нет, приходят люди ко мне в музей и говорят: а у вас тут про Северную войну? Я такой: нет. Нет, не путайте зимнюю с северной. Вот, но это стандартная ошибка сейчас, кстати, стала, как это ни странно. И опять же, вот из курса школьной истории мы все знаем, что война началась в 1700 году. Потом у нас была замечательная лекция о Нарве, 1704 год, да, то есть это провал.
Провал 700-го года.
Да, провал 700-го года, затем взятие, реванш в 1704-м. Да. Затем мы все помним Полтаву, да, Полтавское сражение, да, о котором огромное количество и лекций, и книг, и памятников, и мемориалов, и картин, да, то есть, если вы пойдете вот во все дворцы, и в нашем городе, и в пригородах, там огромное количество вот именно такого-то увековечивания этого события.
Не мудрено, генеральное сражение
всей. Генеральное сражение всей кампании. 1709 год, да, а потом вот как-то на этом все заканчивается. Очень немногие знают про Гангутское морское сражение 1714 года. Ну, а потом просто в курсе школьной истории говорит, что вот мы в 1721 году Петр I победил. И...
А что делали до тех пор?
Да, что происходило, вот, ну, то есть, что там после Полтавы вообще там все сделали тайм-аут на... Сколько там получается, простите, на...
12 лет.
На 12 лет, да. То есть, почему война так затянулась, хотя после Полтавского сражения, наверное, всем было понятно, что Швеция не выиграет.
Ну, да... Так, чтобы не растекаться мыслью по древу, я бы сказал, что после Полтавского триумфа Петра возобновился Северный союз, то есть это союз Саксонии, Дании, Речи Посполитой и России. Любые союзные действия – это довольно сложно с логистической точки зрения и с дипломатической точки зрения, потому что у каждой стороны есть свои интересы, свои ресурсы, свои возможности и свои ограничения, поэтому приходилось и свои амбиции. Поэтому Петровской дипломатии приходилось вот со всем этим иметь дело, плюс Карл XII, который был разгромлен под Полтавой, он никуда не делся с радаров, да, он сидел на турецкой территории, и там активно участвовал в политике, и во многом благодаря его стараниям Турция объявила войну России, и именно благодаря стараниям Карла XII, который как военная сила тогда уже, да, не имела никакого значения, да, мы имели войну, которая длилась в состоянии объявленной войны до 1712, а потом еще было обострение до 13 года, да, самая известная, ну, и горячая фаза – это 1711 год, Прудский поход, который был совершенно неудачным для Петра, да, и, в общем, благодаря такому удачному стечению обстоятельств все кончилось не слишком плохо, да, без пленения царя и разгрома его армии. Вот, поэтому Петру было чем заняться. Военные действия вместе с союзниками перетекли в Северную Германию. Это Померанская кампания. Попытки высадить совместный десант на шведском побережье. В общем, да, там было чем заняться. Плюс у Петра, вот здесь вот у нас под боком, да, был свой театр военных действий. Это Финляндский театр, о котором я сегодня и предлагаю поговорить.
То есть, после Полтавы западные союзники как-то решили, что с Россией надо снова, ну, по крайней мере, не, если не подружиться, то повзаимодействовать.
Ну, да, конечно,
то есть, это, опять же, Получается, что вот Полтавский триумф, он дал веса и, ну, то есть не только на поле боя, да, где сухопутная армия Швеции
была фактически... Ну, конечно, он дал очередной импульс дипломатическим.
Да, то есть, что все увидели, что, что с Россией имеет смысл дружить, раз, ну, да, она, да, раз она сумела разгромить сухопутную армию Швеции. То есть, фактически, сухопутная армия, я так понимаю, была по большому счету...
Нет, ну, была разгромлена основная полевая армия Карла XII, с которой он дошел до Украины, да, до Полтавы. Но нельзя сказать, что этим закончились вообще все шведские вооруженные силы. У него были корпуса в Польше, были гарнизоны в Северной Германии, гарнизоны, собственно, в Финляндии. Ну, поэтому там еще было с чем и с кем воевать. Собственно, из-за этого война и продлилась еще 12 лет. Хорошо.
Да, но опять же, вот Полтаву все знают. Да, у нас в русском языке даже есть выражение устойчивое. Разбит, как швед, разбит, как швед под Полтавой. Что же тогда было дальше? Да, то есть, вот Петербург основан, Кронштадт. У нас тоже уже есть как база, ну, более-менее строится.
Форт Кронштадт на острове Котлин, да. Город Кронштадт, он, в общем, стал так называться с 1723 года. Вот, а тогда это
ну, было... то есть, наша Котлин. База, то есть, и столица база новая, флота, и база строится. Да,
да, совершенно верно.
Но рядом есть...
А рядом есть Финляндия, это шведская провинция, являющаяся базой для корпуса шведских войск, которые нависают над Петербургом. Собственно, с самых первых лет существования Петербурга эта угроза существовала, и шведские корпуса из Выборга, да, из Финляндии через Выборг наступали на Петербург. Вот буквально город только был основан, ну, даже не город, да, крепость. 1703 год, уже корпус генерала Кронюарта двигается в сторону Петербурга, встречным движением его разбивают на реке Сестре, но это уже как бы, да, вот.
Но мы говорим о событиях уже после Полтавы и после второй осады Выборга, то есть Выборг уже наш.
Да, совершенно верно.
Да, то есть уже, да, и Кексгольм уже, наверное, наш, да, и
Гжиш, да,
то
да.
есть уже Петр отодвигает свою оборонительную линию, то есть вот две крепости, Выборг и Кексгольм, которые были шведской оборонительной линией условно, теперь это наша оборонительная линия,
да.
И вот опираясь на Петербург, Кронштадт и Выборг, Петр начинает свою кампанию против Финляндии. Какие цели он преследовал вот после 1710 года?
Ну, смотри...
Именно в Финляндии.
Петру нужно было... Скажем так, Финляндия не являлась... Захват Финляндии не являлся целью военных действий для Петра. Его цели были обозначены в начале войны, да, это Ингерманландия, в первую очередь Карелия, потом по ходу действий военных туда добавилась Лифляндия, Эстляндия. Финляндии Петр не хотел как таковой, но это была ближайшая к русским границам и довольно крупная шведская провинция, получив доступ к которой, можно было дальше... собственно, через Аландские острова, попасть уже непосредственно в основную Швецию. А поскольку задача стояла принудить Швецию к миру, а до тех пор, пока для основной Швеции, да, со Стокгольмом никакой угрозы не было, поскольку воевали только в шведских провинциях заморских, да, что Финляндия, что Померания, что Прибалтика.
Это фактически колонии. Ну, ну, ну как колонии. Да, да,
провинции. Провинции.
Провинции, да.
Вот, ну, было невозможно принудить к миру. Поэтому да, нужно было по максимуму создавать угрозу для Стокгольма. Вот.
Ну, и Аландские острова, это же, получается, кратчайший маршрут
ну,
на
вот,
Стокгольм.
Для того, чтобы добраться до Аландских островов, нужно было пройти всю Финляндию. Да, путь Стокгольма лежит через Финляндию. Собственно, ради этого и затевались все походы уже на территорию Финляндии. Присоединять Финляндию к российскому государству у Петра тогда намерения не было. Но здесь имеет смысл, да, посмотреть на те оценки, которые он давал, что он считал, да, важным в этой территории. Ну, такое интересная характеристика как раз в 712 году. «Сия провинция – суть титькую Швеции. Не только что мясо и прочее, но и дрова оттоль. Шведская шея мягче гнуться станет». То есть, ему это нужен как инструмент для переговоров в дальнейшем. Но прям скажем, что это житница Швеции – это было немножко преувеличение. Вот. Да, действительно, скот, дрова, соответственно, деготь, да, действительно, из Финляндии вывозили в Швецию, но хлеба совершенно не хватало. Причем хлеба не хватало и местному населению, плюс это последствия малого ледникового периода, и, в общем, хлеб с толченой корой и там кореньями, это было в порядке вещей. Да? Вот. И для снабжения шведских войск хлеб, наоборот, из Швеции транспортировали в Финляндию.
Ну, то есть, в общем-то, и сейчас, хотя уже прошло 300 лет, да, то если так посмотреть, то шведы, они до сих пор на финнов посматривают немного свысока. И действительно, вот для Швеции и Финляндии это как бы вот шведская Сибирь такая, да, то есть это какая-то ресурсная база и провинция на границе с Россией, то есть это место такое вот опасное, причем вдобавок оно такое, как сказать, за морем и глухомань, можно сказать, да, то есть такая, такая вот самая какая-то непонятная провинция Швеции, это Финляндия.
Да. По состоянию на начало 18 века, да, Финляндия – это огромная территория, население, да, совершенно отличается от шведов и языком, и культурой, при этом это население, у которого нет никаких политических прав, у финнов на тот момент не было никогда государственности, все местные элиты – это шведы, ну, или там в какой-то степени, может быть, еще и немцы, да, как в прибалтийских провинциях, но это шведы. Соответственно, все, что связывало шведов и финнов – это, в общем, лютеранская религия, да. И каких-то теплых отношений у финнов со шведами не было.
Ну и плюс финны, они платят налоги.
Ну да, это подотное население.
И их рекрутируют.
Это подотное население, да, которое...
Ну, это ресурс. Да, это ресурс, просто ресурс.
Да, совершенно верно. Вот. Но в тот момент, когда война стала, Северная война стала касаться территории Финляндии, в общем, здесь у финнов со шведами нашлось гораздо больше общего, чем с русскими. Но это в заметной степени было связано с тем, какими методами велась война российскими войсками. Ну, а война начала 18 века для страны, которая... на протяжении веков, я говорю про Россию, да, на протяжении веков вела войны там, на южных рубежах, на восточных рубежах и там, на западных методами разорения, там огромную роль играли казачьи, да, войска на разных территориях, ну и, собственно, наши противники, да, там татарские орды и прочее, тоже вели...
Поляки.
Совершенно, поляки, да, совершенно... определенный, да, способ ведения боевых действий.
Крымские татары,
да, да, да. Это есть... разорение, это угон полона, это уничтожение ресурсной базы населения и так далее. Вот.
Ну, а в Европе что было иначе тогда?
Ну, речь про нас сейчас.
Не,
да.
Нет, я именно в том плане, что это не было каким-то там из ряда вон выходящим методом ведения войны на тот момент. Да? То есть, ну, все равно армии питали за счет...
Армии питались за счет территории, которую они занимали. Да. Но конкретно вот, когда финское население начали окучивать тем же способом, которым татары окучивали наши южные границы... Ну, и это было обоюдно, да, то понятно, что никакой лояльности к вновь пришедшей власти у финнов не могло быть. Они действительно чувствовали большую лояльность по отношению к шведам. Это проявлялось и в создании каких-то, ну, условно-партизанских отрядов, да, какие-то элементы народной войны были. Не сказать, чтобы это было повсеместно и массово.
Ну, это на следующей войне, в 1808 году, вот там,
ну,
уже
в частности,
там,
да,
началась вот эта тактика партизанская.
Тем не менее, да, и в годы Северной войны там были свои отряды, там их называли у нас кивики, да, там некие прообразы партизан, это и какие-то армейские части и, ну, и народные какие-то отряды. Проявлялось это в том, что, да, были большие проблемы найти лоцманов, проводников. Там, ну, есть впечатляющие примеры, когда там наша галерная эскадра захватывает лодку с рыбаками, чтобы использовать их в качестве лоцманов. Да, так вот эти финские рыбаки там идут на самоубийство, лишь бы их не использовали как. Ну, то есть, да, вполне себе они боролись с... считали, в общем, вполне справедливым нашествием. Да? Но, тем не менее, у российской армии были свои задачи, ну и как у российского государства, да, были свои цели в ходе этой войны. Воевали, в общем, со шведским королевством, да, Финляндия – это просто территория,
которая… под раздачу попали, как всегда, вообще простые люди, которые, ну, как обычно.
Вот. При этом Финляндия – это совершенно специфический театр военных действий. Мне очень понравилось, так если вкратце, да, одна из характеристик этой территории: тесно, каменисто, гористо, лесно и много вод. Довольно исчерпывающе,
да,
не правда ли?
Да,
да? Да, то есть, это территория, ну, до начала 18 века с довольно скудной дорожной сетью. Это огромное количество, ну, собственно, все покрытое лесами. Много, ну, не гор, но как минимум холмов со скалами. Это большое количество водных преград, это реки и озера, это изрезанная очень береговая линия по морю, по части погоды это частые туманы, осенние шторма, это зима длинная и, соответственно, глубокие снега, реки долго стоят подо льдом и короткое лето.
Ну, короче, питерская погода обычно.
Ну, да, плюс-минус, поэтому... плюс еще малонаселенная.
Да, вот еще никого нет.
По оценкам на тот момент до 150 тысяч населения вот на всей территории.
Вот да, значит, сейчас 5,5 миллионов.
Ну,
да, то есть, ну, да, разница очевидна, да, то есть... И, наверное, они все, в общем-то, около Королевской дороги находятся, да, то есть, это нынешнее шоссе от Турку до Хельсинки через Порво в сторону,
ну,
Выборга.
Плюс-минус, но в любом случае, да, это население сильно рассеянное.
Да.
Вот. И, в общем, для того, чтобы занять эту территорию эффективно, да, нужно было вот по этим дорогам ты большую армию не проведешь. Ладно, даже если ты ее проведешь, ее нужно снабжать.
А это что-то все... это мне напоминает...
Вот. Поэтому нужно было решать...
1939 год. Ну, все то же самое, на самом деле.
Поэтому логистика... нужно было решать довольно серьезные проблемы с логистикой. Плюс у нас был уже некоторый опыт. Мы, ссылаюсь на наш предыдущий ролик про взятие Выборга в 1710 году, мы там рассказывали о том, собственно, как решалась проблема доставления осадного корпуса, потом припасов и... подкрепление к осадному корпусу, это все, в общем...
Ну, беспримерная достаточно операция для того времени, учитывая, что ледоколов не было.
Да, это сначала это переход по льду просто вот первой части осадного корпуса, потом, как только лед еще даже до конца не сошел, уже отправили эскадру из разных судов с подкреплениями и припасами, которые не без приключений дошла. Ну, в общем, смотрите наш ролик.
Вторая осада Выборга.
Да, Выборг, 1710 год. Вот. Поэтому, да, были какие-то представления о том, как действовать дальше. Ну, и, как мы сказали, 10-й год взяли Выборг. В 11-м году Петр был занят на южных направлениях, да, прусский поход. А в 12-м году сам Петр отправился как раз в Северную Германию, в Померанию. Там шли как раз союзные действия, там, в частности, с датчанами, саксонцами против шведских гарнизонов. А в Померании, но Петр оставил здесь руководить операциями Федора Матвеевича Апраксина, генерала-адмирала и, собственно, главнокомандующего будущим финляндским корпусом. И 12-й год, 1712 год, это, собственно, первый подход к Финляндии, назовем это так. Прям скажем, и это касается, в общем, и русской армии, и шведской армии в годы Северной войны, там, где нет государя, все дела шли гораздо медленнее.
Все расслабляются сразу, да? То есть...
Ну, так или иначе, осторожничают, расслабляются, боятся, не чешутся, как угодно назови. Но что Петр был главным таким мотором и драйвером всего происходящего, ну и Карл XII, в общем, тоже, да?
Ну да, король-полководец, царь-полководец, да, то есть, а без него все как-то...
Поэтому в 1712 году Апраксин довольно долго собирал... войска. Он в Выборге собрал свой корпус довольно большой, собрал продовольствие, а для него продовольствие, видимо, был довольно серьезный пунктик, потому что он помнил, что в 2010 году, когда они сидели под Выборгом с марта по начало мая, у них еда уже закончилась. И корпус, в общем, стоял перед угрозой серьезного голода, и с тех пор Апраксин всегда выступал за то, чтобы больше провианта подвозить.
Вот, соответственно, если человек один раз испытал голод, то он будет всячески пытаться этого избежать в дальнейшем, как блокадники.
Ну, да. И поэтому в 2012 году он долго собирал корпус, долго собирал провиант. Собственно, он это делал практически все лето. Он только в середине августа вышел, наконец, выдвинулся из Выборга уже на территорию Финляндии. Корпус шведские войска тогда возглавлял генерал Любекер. Он, в общем, перед превосходящими силами отступал, сменил 4 позиции, встал на одной из позиций, где один из рукавов реки Кюмень. Да?
Кюмейоки нынешняя.
Да,
ну, то есть, нынешняя Котка получается.
Ну, условно, где город там Котка, недалеко. Да. Да. Это была позиция на реке Хирвиковский или Ярвиковский его тогда называли.
Да, короче, это Хирвиковский, это получается лосиные пороги, а Ярвиковский это озерные пороги. Ну, да. Ну, короче, один из рукавов, ну, да, общем, то есть река Кюмейоки, она там начинает в дельте, ветвиться. Да. Там куча этих коски.
Да. И, собственно, это была позиция довольно такая типичная для финляндского театра, вот которая оказалась неприступной. Потому что это широкая, довольно бурная река, которую форсировать в лоб невозможно. Никаких фланговых возможностей обходов тоже нет. И флота нет, чтобы, ну, поскольку это где-то в глубине материка, да, ну, условно.
Ну, вот, километров поэтому 10, может быть, да, от берега. Да,
то есть, поэтому, ну, это оказалась неприступная позиция. Плюс столкнулись с чем? Это 1712 год. Финский залив по-прежнему контролируется шведским корабельным флотом. Петровский корабельный флот еще не в том состоянии, чтобы бросить вызов шведам.
Корабельный флот, опять же, это отличие от шхерного флота. Да? То есть, да, есть галерна, вот маленькие кораблики, которые ходят по шхерам. Да? Есть вот этот корабельный флот или там морской флот, там, как его там по-разному называют.
Ну, тогда это называлось просто галерный флот, да? Галерный флот и корабельный флот.
Да,
соответственно, корабельный флот весь 1712 год прятался от шведского флота, который контролировал воды Финского залива. Наш галерный флот под командованием контр-адмирала Боцеса смог прорваться с южного Ижорского берега и дойти до...
Пересек залив,
да, получается. Понятно, галерный флот – это относительно небольшие суда. Опять же, я ссылаюсь на другой наш выпуск про сражение при Гренгаме 1720 года, и там мы подробно довольно говорили про галерный флот, особенности, да, этого вида боевых судов. Так вот, Боцес смог прорваться на финское побережье. Там был, наверное, первый такой успешный бой при Викелаксе, это Хамина. Там прям было взято несколько судов. Ну, в общем, такой практически полноценный абордажный бой с киданием гранат и все прочее. Вот. Но стало понятно, что дальше не продвинуться, потому что вдоль по побережью идти шхерному, ну, галерному флоту невозможно, потому что шведский корабельный флот все-таки никуда не делся. Ну, и движение по сухому пути, оно слишком медленное. Поэтому в 2012 году этот поход свернули, войска вернулись обратно.
Выборг.
Выборг, да. Петр понял, что, в общем, так дела не делаются. Ну, а причем он был-то еще в Померании, то есть он дистанционно управлял всем процессом. Что интересно, он прислал уже в конце кампании, там, октябрь 2012 года, он прислал Апраксину инструкцию, как войска должны себя вести на территории. Там он говорил, что вот там не надо разорять, там... Но это был уже конец кампании, когда было поздно, потому что уже там поразоряли, в общем, изрядно.
Да, ну и напомню уважаемым зрителям, что вот эта вот кампания в Финляндии во время Северной войны у финнов называется Исо-Виха, да, то есть Исо-Большой, Виха – это гнев, ярость, то есть они рассматривали это, что Бог на них прогневался, да, то есть люди все-таки были религиозные, что вот Бог их наказал за, вот наслал на них русских, которые просто все снесли.
Ну, да, да.
Но опять же, за счет местного населения, да, то есть там на самом деле, опять же, никаких там конвенций по обращению с мирным населением не было, да, и вот эти инструкции Петра уже, ну, поздно.
Ну, да, да, немного запоздали. Вот. Соответственно, дальше начали строить планы на 1713 год, и сегодня мы говорим о 713 годе, на самом деле.
Да, наконец,
через полчаса.
Да, кстати, вот на круизе, который у нас был в прошлом месяце, там подошел один из очень хороших тоже специалистов по военной истории, сказал, что надо было Бориса Мигорского на обратном пути, чтобы он почитал лекцию под Бориса очень хорошо засыпать. Поэтому, да.
Решение одно, ускоряем скорость проигрывания до 1,5.
Да, да, скорость, поставьте полтора, все будет веселее.
Тогда нас с Баиром слушать гораздо веселее.
Да, потому что мы оба можем тут долго раскачиваться очень.
О, хорошо.
Так, 1713 год.
1713 год, задача взять какие-то крупные города на побережье, ну, чтобы дойти до такой основной пункт, куда нужно было дойти в том году, это Аба, Турку современный. Да? Это город, который ближе всего к Аландским островам. Аландские острова – это мостик к Стокгольму.
Да.
Соответственно.
То есть, получается, пройти все южное побережье
Финляндии.
То есть, да. Хамина тогда еще не было.
Как крепости
ее не было. То есть, надо взять, и Котки еще не было, кстати. То есть, надо взять Порво, Борго, Гельсингфорс. Которые, ну, Борг и Гельсингфорс, понятно, уже были, и потом Або. То есть, то есть пройти вот весь южный берег.
Вот. Опять же,
задача ого-го
для готовились серьезно, но на этот раз Петр был при войсках. И под Петром, естественно, все шевелилось гораздо-гораздо быстрее. И сам генерал-адмирал Федор Матвеевич Апраксин тоже шевелился быстрее. Он командовал, как бы, всей группировкой, это и сухопутные войска, и флот. Флотом отдельно галерным командовал тоже контр-адмирал Боцис, и корабельным флотом командовал вице-адмирал Крюйс. Ну, вот сейчас посмотрим, что у кого как получалось.
Вот, прежде чем мы перейдем в 1713 год, за вот такое, ну, то, что вроде как бы зашли,
угу,
и потом отступили, там были ли какие-то санкции против Апраксина со стороны Петра? Или были какие-то там разбор полетов, выводы какие-то? Или просто Апраксин сказал, что типа, ну, у нас ничего не получилось, извините, государь, в следующем году мы попытаемся снова.
Выводы совершенно точно были сделаны, ну, просто судя по тому, как велись дела в следующем 1713 году, каких-то санкций, я не знаю, что было, потому что у Петра был, в общем, ограниченный пул исполнителей, да, и, в общем, нужно было работать с теми, кто есть, да. Вот, поэтому, да, там никого не расстреляли, тем более Апраксин был еще на самом деле из
осады Выборга.
Из плеяды таких деятельных сподвижников, на него можно было опереться, он, в конце концов, был родственник Апраксина, он был братом Марфы Матвеевны Апраксина, она была женой, ну, потом вдовой старшего брата Петра, Федора Алексеевича. Вот, поэтому это был представитель такого ближнего круга, на который всегда можно было опереться. Если мы посмотрим, в принципе, на взаимоотношения Петра с любыми военачальниками, да, то для него была важна в значительной степени личная лояльность. Ну, квалификация, да, несомненно, но там, где можно было или нужно было выбирать, да, всегда люди, которые отличались лояльностью, стояли выше, чем специалист. Поехали в 13-й год. Значит, основное ноу-хау русских в Северной войне на этом театре – это создание галерного флота. У шведов такого галерного флота не было. Ну, и, в принципе, галеры – это больше явление средиземноморское. Вот Петр создавал галеры еще, собственно, с начала создания Балтийского флота, да, начиная с 703 года. Но вот именно вот в 10-е годы, начиная с взятия Выборга, уже галерный флот – это какое-то большое явление. Да? К началу кампании 13-го года было построено 203 галеры. Это суда разных типов. Это галеры, полугалеры там, разных размеров и бригантины. Тоже парусно-гребные суда относительно небольшие, там, на 70 человек экипажа. Этот галерный флот был разделен на 3 эскадры. Была разработана, ну, относительно стройная там, организация, документация, ну, не уставы, но инструкции разработаны о порядке движения, о том, как выставлять боевое охранение, там, на сколько пушечных выстрелов, какие лодки, куда направляются, как приставать, где ночевать, какие сигналы подавать в каких случаях, порядок десантирования. Все это было довольно подробно расписано.
Ну, то есть, операция подготовлена.
Да, и вот здесь вот надо сказать, что это вот такой меч-кладенец к завоеванию Финляндии – это как раз галерный флот, и контр-адмирал Боцис в подготовке этого флота сыграл значительную роль. Он, к сожалению, не дожил до Гангутского сражения, да, он умер незадолго до, поэтому о нем не так хорошо
знают. Да, он не на слуху, на самом деле.
Тем не менее, это вот благодаря ему в значительной степени был создан и приведен в такое совершенство.
А он сам откуда был родом?
Контий Боцис, как его называли, но он южный славянин, насколько я помню. Да, то есть, галерный флот приходили там, служащие Венецианского флота, например, а это, соответственно, там, черногорцы, сербы, хорваты и так далее.
Понятно, интересно.
Вот. Ну, и итальянцы, соответственно. Там, часть документов, вот я недавно в ГАВМФ там, листаю документы на русском, ну, именно флотские документы на русском, понятно, на голландском, ну, окей. Потом смотрю, кажется, это итальянский язык, ну, вот, да, вполне себе.
Ну, просто вот про голландцев-то все знают, да, потому что там Петр там учился судостроению, а вот про итальянцев и про южные вот эти влияния как-то не очень у нас известно.
Вот, соответственно, да, три эскадры, на которые посадили 16 тысяч, почти 17 тысяч человек, и да, снабжены были всеми возможными инструкциями, да, и отправились, соответственно, из Котлина сразу к Гельсингфорсу. Опять же, когда мы говорили про Выборг, помним, да, что очень важно в условиях, когда Финский залив контролируется, и шведский флот доминирует, да, в Финском заливе, нужно успеть пройти быстрее, чем появятся шведы. То есть, лед только сошел, наши выходят в море и идут куда им нужно, потому что как только лед сойдет окончательно, здесь появятся шведы.
А у шведов база тогда только Стокгольм?
Карлскрона.
Ну им далеко.
Ну,
далеко,
да,
идти.
Вот. Поэтому здесь нужно было как можно быстрее, да, туда прорваться. И 2 мая эта эскадра стартовала с Котлина. Понятно, что это была пехота. Пехота, ну, там какая-то минимальная артиллерия, ну, и привианская, да, запасы.
То есть, тем самым наши обходят все водные преграды, получается.
Да.
Вот они проходят мимо Кюмийоки, той самой, которую они могли взять.
Вот. Но при этом корпус кавалерии, драгунские полки под командованием генерал-майора Волконского, ну, их не погрузишь в таком количестве на галеры, поэтому они двигались все-таки из Выборга по берегу гораздо медленнее.
На этот раз-то были инструкции не обижать местных или уже...
Нет, были, не знаю, кому они помогли.
Ну, да.
Вот. Еще важный момент, да, нужно было стартовать как можно быстрее, и не было времени на разведку. То есть, отправить какие-то суда вперед, чтобы разведать обстановку, было невозможно.
Как обычно.
В предыдущие годы тоже развединформации, видимо, собрали недостаточно, поэтому со многими вещами приходилось сталкиваться вот непосредственно... уже приехал. Мы это видели первый поход под Выборг, да?
А, ну там вообще просто...
Из Петербурга провал, пришли под Выборг и выяснили, что это приморский город.
Нормально, да. Разведка сработала, да. Обалденно, да.
Вот.
А Петр был на флоте? То есть, он был на галерах?
Петр, да, шел с Апраксиным в этот момент. Интересно, они проделали вот этот путь из Котлина, ну, из Кронштадта до Хельсинки, да, это 350 километров, они прошли его за 6 дней. Если бы они тот же самый путь, вот вся эта 17-тысячная армия делала по сухому пути, они бы шли там месяц-полтора. Да? А здесь все это за 6 дней прошли. И они действительно появились перед Гельсингфорсом довольно неожиданно для шведского отряда, который там находился в городе. Там находилась не вся шведская армия, там был небольшой отряд, ну, плюс город был укреплен. Там были береговые батареи, там гавани были защищены. Русский флот подошел, да, эта галерная армада подошла к Гельсингфорсу, в гавань отправили бомбардирские суда, прамы и бомбардирский галеот, которые, собственно, должны были бомбардировать крепость, ну, так же, как и сухопутные осады, да, основное, что нужно делать с вражеской крепостью, это ее бомбардировать. А вот они начали забрасывать город зажигательными снарядами, там, бомбами, каркасами, калеными ядрами, возможно. Город начал гореть, с галерной эскадры начали готовить десант и первым высадился батальон Преображенского полка. То есть, это гвардия, да, но это была такая не паркетная часть, а именно гвардия, которая шла прямо вот на острие атаки. Но здесь ничего практически не случилось, потому что, когда высадились, выяснилось, что шведы оставили город. И сами подожгли то, что еще не горело от русских бомб. А здесь...
Ну, и на тот момент, опять же, вот если вы думаете, что это вот Хельсинки, так, ну, Гельсингфорс тогда, что это какой-то огромный город, на самом деле абсолютно нет. Там было 1005 человек. Он был очень небольшой на тот момент.
Ну, да, там... То есть, там он, тогда он... считали во дворах, да, количество дворов там было... Там... вряд ли больше 200.
Вот. То есть, вот тоже Хельсинки стал большим городом только после того, как Финляндия стала частью империи российской, и Александр I перенес столицу Финляндии в Хельсинки.
Ну да. А здесь опять сыграло то, что не знали, да, расположение города, какие дороги ведут. Поэтому десант произошел в том месте, где от дорог было далеко. При этом была возможность, если бы они имели карту местности, да, высадиться в том месте, где бы они могли просто закрыть выход для гарнизона, и шведы оказались бы там заперты. Да? Но нет, шведский отряд вышел. Этим отрядом командовал как раз генерал-майор Армфельд, о котором мы еще будем сегодня говорить. Соответственно, высадились, город горит, шведские войска вышли, и становится понятно, что окей, город мы заняли, но где-то сейчас появится шведский корабельный флот, шведские войска полевые, да, они где-то маневрируют по Финляндии, и то, что мы вот сюда пришли всей этой армадой, нам, по сути, ничего не дает. Потому что кавалерия, ну, да, кавалерия еще не пришла.
Да, и мы ничего не знаем о противнике вообще.
Да, ничего не знаем о противнике. Получили разведданные, да, что основной корпус шведских войск в Финляндии под командованием генерала Любекера находится в Борго, да, Порво современный.
А, то есть, он, получается, наши его еще и обошли, получается. Да. То есть...
Соответственно, провели военный совет и решили, что да, мы, конечно, заняли Гельсингфорс, но он нам сейчас не нужен, нам нужна шведская армия. Поэтому снимаемся, грузимся обратно на галеры и идем в Порво. Это был первый раз, когда в 1713 году захватили Хельсинки. Вообще, так, глядя на Петровскую военную историю, становится понятно, что Петр очень многие вещи делал по два раза. Вот, и это один из тех случаев.
Дошли. То есть, там, стоп, то есть, там вообще просто все снялись и ушли? Да. То есть, там даже никакого отряда не оставили?
Возможно, кого-то оставили, но в целом была задача...
Ну, просто, если с военной точки зрения смотреть, там же вот дорога идет вдоль берега. Если у нас, вот мы стоим в Гельсингфорсе, с востока подходит Волконский с кавалерией, то, в общем-то, этот корпус, если он в Борго, то он оказывается между двух огней.
Это если он, и пока если, ты всю эту, весь этот русский корпус пока доведешь по той дороге, да, с ее пропускной способностью, он в очередной раз уйдет. Вот, поэтому к 11 мая эта галерная армада подошла к Порво, да, к Борго, высадились, да, прошу прощения, десант Борго, это 14 мая, 11 мая как раз в Хельсинки высаживались. Но генерал Любекер не стал оборонять Порво и отступил. Соответственно, задача опять не выполнена, да? Шведские войска не пойманы, не разгромлены, но при этом свободен путь для кавалерии, которая шла по берегу. После этого стало понятно, что да, в принципе, уже можно думать о повторном занятии Хельсинки, но есть нюанс. У нас есть сухопутная армия, да, кавалерия уже подошла, у нас есть галерный флот, но русский корабельный флот все еще не вышел на оперативный простор, где-то здесь шведский флот, поэтому в Хельсинки идти нельзя.
Потому что то есть, на переходе порт, просто расстреляют?
Нет, потому что это порт, в который войдет шведская эскадра и там разнесет все.
Угу.
Поэтому нужно было создать какую-то временную базу. В 28 километрах к востоку от Борго нашли довольно глубокую гавань, ну, залив Перно.
Перное, да.
Да. И там остров Форсби. Из этого острова сделали перевалочную базу. Туда сгрузили все запасы провианта, которые на тот момент были в армии. туда же челночными рейсами из Петербурга, из Выборга довезли еще. Это был остров, соответственно, он был, поскольку это остров, да, он был недосягаем для каких-то шведских сухопутных войск и недосягаем для шведского корабельного флота, потому что это Шхеры, он туда бы не прошел. И вот это была такая промежуточная база, которая просуществовала там месяц там, другой, но она сыграла свою роль. Соответственно, да, остров Форсби. Шведский флот появился и зашел в гавань Гельсингфорса.
Ну, то есть, как и ожидалось.
Да. Соответственно, он там стоит. Это эскадра адмирала Лилье шведского. И при этом шведском флоте стояло какое-то количество купеческих судов. Тот самый русский галерный адмирал Боцис решил, а давайте совершим дерзкое нападение. И, в общем... Они практически под носом у шведского корабельного флота атаковали и захватили 5 купеческих судов, которые оказались голландскими купцами. Потом там были разборки, соответственно, и там разбирательства, и, там, возможно, какие-то выплаты компенсации. Но, тем не менее, да, под носом у шведского корабельного флота были захвачены несколько судов.
Без ну, да, каких-то у товарищей потерь. Голландцев бизнес не задался.
У голландцев с бизнесом было все очень хорошо в течение всей Северной войны.
Но вот на этот раз...
Конкретно что-то... у этих, да.
Да.
Вот. Но это уже был звоночек шведскому адмиралу о том, что ему здесь уже небезопасно. У русских есть страшные галеры, да, которые появляются ниоткуда, ходят без ветра и, в общем... мог быть нюанс. Вот. Поэтому уже это был повод занервничать. Какое-то время этот адмирал Лилье находился в Хельсинки, в Гельсингфорсе, ну, а в тот момент, когда генерал-адмирал Апраксин был готов уже двигаться на Гельсингфорс, они как раз ожидали, что наконец-то появится флот Крюйса, да, русский корабельный флот. А у Крюйса вышла незадача. Это был, собственно, вот первый раз, когда русский корабельный флот, причем уже состоящий из больших линейных кораблей, потому что до 13-го года в море выходили шнявы, фрегаты, какие-то более мелкие, а линейных кораблей, ну, так их просто не было, ничего не успевали построить. Вот в 13-м году русский корабельный флот вышел на оперативный простор, и тут же случилась осечка, они там, все эскадры погнались за 3 шведскими кораблями, из них, из русской эскадры 3 наскочили на мель, причем один наскочил на мель так, что его не смогли снять, его потом вынуждены были сжечь, а при этом вице-адмирал Крюйс не подал ясным образом сигнал о том, что он находился на севшем на мель корабле, и остальные капитаны прекратили преследование. Потом была большая разборка, Крюйса обвинили, ну, соответственно, да, в неисполнении своей должности, в общем, отправили убирать снег в Сибирь, правда, потом вернули, но, тем не менее, там довольно серьезное было расследование.
Ну, то есть, вы просто так взяли и потеряли линейный корабль?
Флагман, ну, флагман, да? Ну просто так, не просто так, да, это случайности войны. Ладно, бои его потеряли, претензия была в том, что он не приказал всем остальным продолжить преследование. Да, и шведы, находясь, шведские корабли, находясь в численном меньшинстве, они свободно ушли, и, соответственно, русские капитаны, ну, как русские, естественно, это все были иностранцы, они, в общем, ничего не смогли сделать. Это была довольно большая претензия, и вот такая первая, я бы сказал, родовая травма русского корабельного флота на Балтике, потому что, да, в общем... И в этот раз, и дальше осторожность и такой недостаток инициативы, он был, в общем, присущ русскому флоту, чего нельзя сказать про галерный флот, к которому мы сейчас вернемся. Вот, поэтому Крюйс со своими кораблями должен был подойти и запереть эскадру Лилье в Гельсингфорсе, при том, что Апраксин с суши уже подходил к городу. Но не получилось. Да? Тем не менее, интересно, что Апраксин смог вытеснить шведскую эскадру из Гельсингфорса, да, они зашли в город, они расставили пушки по берегам на разных точках, плюс у Лилье уже было в голове, да, что где-то еще есть галерный флот, который может напасть совершенно неожиданно, а поэтому он предпочел покинуть город, все, Гельсингфорс отныне находился уже прочно в русских руках, вот эту промежуточную базу на острове Форсби, ее всю перебазировали в Гельсингфорс, стащили туда огромное количество провиантов, по-моему, на год вперед. Вот. И это уже была база с налаженной коммуникацией с Выборгом и Петербургом, опираясь на которую можно было действовать по всей остальной территории Финляндии. После этого еще раз взяли Порво. Да. Потому что, да, вот шведский корпус Любекера, да, он
вот, там, ушел.
Ушел, потом вернулся. Там, ушел и вернулся. Вот. И как раз 7 июля опять Апраксин подошел к Порво.
То есть он метался туда-сюда.
Да, получается так. Он подошел к Порво, опять там река. Трудно форсируемая. Апраксин вызвал боцеса с его галерами, угу. которые начали, да, там, переправлять войска и угрожать. Угу. Ну и Любекер опять ушел. Но при этом была какая-то перестрелка, там было какое-то количество потерь. И таким образом Борга взят, Гельсингфорс взят.
Ну, то есть уже продвинулись сильно очень на запад, получается, да. по Финляндии. И, да, часть южного побережья уже занята.
Да. И, собственно, дальше путь на Або.
Да. Обо,
точнее. Обо, да.
Да, на самом деле, вот если не знать шведского языка, то эти названия звучат очень странно. Значит, Нуборг-О. Это Нуборг, понятно, это крепость, да. О, то есть А с кружочком наверху, это река. Да, то есть Борго – это крепость на реке или крепостная река. А Обо – это река, и Бо по-шведски – это жить, проживать. Да? То есть, получается, Обо – это поселение на реке, если вот так вот расшифровывать с шведского языка.
Да, и, соответственно, нужно было двигаться на вот это вот Обо.
Обо, или Турку, да.
Или Турку современный, по-фински, да. Но здесь не задача, потому что у нас есть сухопутная армия, которая туда дошла. У нас есть галерный флот, который пошел по шхерам в направлении Турку. Но он уперся в то, что у мыса Твермине им дорогу преградил шведский корабельный флот. А это одно из тех мест, где вот корабельный флот может подойти близко к берегу и соответственно, перекрыть путь для галер, которые бы могли прокрасться вот по мелководью, но здесь этого мелководья было слишком мало. Ну, а корабельный флот, вот у него вообще вышла незадача.
Ну, да. Там идут разбирательства в Кронштадте в это время.
Вот, поэтому сухопутная армия пришла в Або, и Петр понял, что оставаться там бессмысленно. Потому что подвоз, он все равно нужен по шхерам, это невозможно сделать. А поэтому вот Абу взяли и потом вернулись обратно в Гельсингфорс.
Сожгли хоть или не сожгли?
Затруднюсь ответить, было ли там что жечь, или, может быть, оттуда уже, по-моему, шведы ушли, и население вот просто при приближении русских войск.
Ну, просто разбежались.
Да, по-прежнему оставалась нерешенная задача, нужно было догнать шведскую армию и нанести ей поражение в бою. То есть, задача была не вытеснить.
Она по-прежнему, кстати, она же где-то у нас получается, если наши уже дошли до Турку, а Любер где-то в районе Порва, то она где-то там шатается
вообще. Нет, она ушла чуть севернее.
Ну, понятно, что она ушла на север, да. То есть, вот в глубине территории получается по-прежнему шведы. И да, ну, то есть, если что, они могут вообще-то в третий раз взять Порву и перерезать коммуникации.
Вот, поэтому теперь задача уже была совершенно четкая. Нужно было догнать шведов и разгромить их в бою. Но эта задача нетривиальная, потому что, в общем, да, театр не способствует полевым сражениям, мягко говоря. Ну, и тут мы приближаемся к развязке нашей сегодняшней встречи. Это сражение, собственно, единственное и первое сражение на территории Финляндии. Несомненно, славное сражение и довольно малоизвестное сражение при реке Пелкине. Что мы можем сказать про это сражение? Генерал Любекер отошел из Гельсингфорса отошел на север к Тавастгусу.
Хамелина современная.
Да, совершенно верно. Русские последовали за ним. Это уже сентябрь. Генерал Армфельд как раз в этот момент он принял командование над шведским корпусом, потому что генерал-майор Любекер, он перестал устраивать и местное шведское общество, которое жаловалось в Стокгольм, ну и в Стокгольме там тоже решили его заменить, потому что он действовал нерешительно, с другой стороны, у него возможностей особо не было.
Он просто бегал, получается.
Ну, да, это единственная стратегия, которая работала, единственное, в чем его можно было обвинить, в том, что он недостаточно активно действовал на русских коммуникациях, где он мог бы кого-то нахватить. Сменили его, Любекера отправили в Стокгольм, Армфельд...
Он же вообще, по-моему, местный шведский, он же из если я правильно помню.
Это... Я сейчас врать не буду, про Армфельда тоже интересно. Это военный, который, собственно, с начала войны практически воевал на этом театре. И вот так, если посмотреть на его биографию, то все основные дела, да, в которых он участвовал, они так или иначе... про холод и снег. Первая такая экспедиция, которая в его биографии обратила мое внимание на себя, это шведский рейд на остров Котлин.
По льду.
По льду зимой 704 года. На тот момент у нас был там форт Кроншлот, да, ну и какие-то постройки, потому что только-только начали, да, осваивать Котлин. Так вот, шведский отряд, соответственно, с финского берега по льду пришел, при этом они заблудились, вышли не туда. Кстати, нашли форт Кроншлот, но форт Кроншлот – это что? Это грубая деревянная круглая башня, которая торчит из воды. Угу. Наши обрубили лед по периметру.
Угу.
С ним ничего не сделать. Но Армфельд приказал там, сжечь... Не знаю, какие там были амбары или что-то еще. Назвал это, что они сожгли царский дворец на Котлине. Да, ну и, соответственно, ушли. Вот. Ну, а дальше здесь мы говорим, ну, это осень, да, тут без снега. В следующем феврале это сражение, о котором мы еще, надеюсь, расскажем, это в чистом виде сражение в снегах при Наполе.
Это самое известное.
Да-да-да. Ну, и последнее, чем известен Армфельд, это тем, что он командовал войсками шведскими, которые отступали из Норвегии в 1719 году после смерти Карла XII. Это знаменитый марш смерти каролинеров.
Когда вот это же у них и картина есть такая известная, конечно, как они там замерзают.
Да, когда они там... в самую лютую стужу, отступали через горы из Норвегии в Швецию, у них там чудовищное количество умерших просто от обморожений. Вот Армфельд, вот ему везло на такие моменты. Да, так вот.
Генерал Зима.
Ну, практически, да. И Армфельд приказал оставить этот хуст, к которому подходили наши войска, и выбрал позицию на реке Пелкина. Это... довольно короткая река, она всего там 2 километра длиной, из одного озера в другое.
Межозерное дефиле.
Да, совершенно верно.
Классика военная.
Да. Река довольно широкая, уж не знаю, насколько бурная, но, в общем, достаточно широкая для того, чтобы ее было проблематично форсировать. И, собственно, он оставил, выбрал эту позицию, укрепил ее, поставил батареи, причем в некоторых местах в 2 яруса. Вдоль по всему берегу сделал траншеи, укрепил, как-то говорили, шансами, да, это брустверы, для стрелков сделали позиции, где поверх, собственно, брустверы еще были на каких-то подставках, очевидно, поставлены бревна, да, чтобы можно было, да, это, не высовываясь над тактическим этим горизонтом, да, вести огонь. В мелком месте, где эта река Пелкина впадала, очевидно, в озеро Малосвесе, там была какая-то отмель, ну, по которой можно было, по идее, пройти вброд. Вот это место перегородили рогатками. Да, это ведь...
Ну, короче, как колючая проволока, только без колючей проволоки. Да,
то есть, ну, да, то есть это бревна
с кольями.
С кольями, да. Вот перегородили эту мель. В общем, довольно такая позиция получилась неприступная. И нужно было как-то брать. Апраксин, который, собственно, у него стоит царская задача – догнать и разгромить. И вот он, там, они за вот последний день, это был 2 октября, он за день преодолел 40 километров, то есть такой довольно форсированный марш.
Тяжелый
по
марш.
Тем временам, да. И вот они догоняют и упираются в эту реку. Он видит, что шведская армия не убежала, она стоит, вот она рукой подать, но с ней ничего сделать нельзя. Ну, что делали в 18 веке, если ты стоишь перед укрепленной позицией, ты строишь свои укрепления. Ошанцевались, начали строить батареи, траншеи, чтобы прятаться от выстрела с той стороны. ну и готовиться как-то к форсированию. Да, понятно, что в лоб просто так, ну, бессмысленно. Тем не менее, начали готовить плоты. А, ну, там был мост, естественно, который шведы разобрали.
Понятно.
И все начали готовиться к форсированию. При этом в русской армии был генерал, на тот момент лейтенант Михаил Михайлович Голицын. Мы о нем говорили, когда рассказывали про взятие Нотебурга в 1702 году.
Легенда,
да, передай царю, да, что я не царев, а богов. И, конечно, он герой Гренгамского морского сражения 1720 года. А вот сейчас мы где-то посередине. Голицыну было приказано взять часть войск, порядка 6 тысяч человек, и строить плоты для того, чтобы по озеру Малосвесе на русском левом фланге просто, да, обойти и зайти в шведский, в тыл к шведскому правому флангу. Плюс там конфигурация этого озера была такая, что там был мыс, под прикрытием которого можно было строить эти плоты, ну и наш...
Вне видимости.
Да, наше командование считало, что это мы делаем скрытно от шведов, но на самом деле шведы все так или иначе видели. Вот. И они какую-то часть своих войск перевели вот на свой правый фланг, на берег озера. Соответственно, эти плоты строили, ну и готовили позицию по фронту позиции порядка 4 дней, да, вот 2 октября они пришли и строили. Кто там был, да? Значит, русская армия, это так, если по максимуму, то 14 тысяч человек, это пехота и кавалерия, драгуны. Шведская армия, это порядка 7 тысяч человек. То есть, у Апраксина были другие данные. Он исходил из показаний пленных, да, и языков о том, что у Армфельда порядка 10 тысяч человек. Но вот по факту их было меньше, порядка 7 на тот момент. И вот на этой позиции у него было там не больше 4 тысяч. Да, там,
все остальные резервы у него где-то были.
Он отправил еще несколько полков на резервные позиции, ну, поскольку там нужно было удерживать еще другие дефиле. Ну, и, в принципе, он считал, что этого ему будет достаточно, очевидно. Надо сказать, что если русская армия на тот момент уже была в довольно хорошем, да, состоянии, и опытные командиры, и войска опытные, шведская армия Финляндии представляла из себя... Ну, довольно, видимо, жалкое зрелище, потому что это были практически немотивированные войска, очень много было рекрут, да, которых вот набрали только что из этих финских деревень, да, слабо обученные, да, которые, в общем, совершенно не горят желанием воевать. У офицеров тоже там мотивация разная. Ну, понятно, наверное, там у шведских дворян выше, но тем не менее, да, там известен случай, как несколько шведских эскадронов под распущенными знаменами дезертировали просто вот во главе со своими офицерами. Вот. Поэтому помимо регулярных частей у шведов были, как сказано в наших реляциях, мужики с мушкетами, копьями и бердышами. Ну, то есть, вот нанятые крестьяне, которых там вооружили.
Местное ополчение.
Ну, да, местное ополчение, совершенно верно. Но, тем не менее, позиция, в общем, позволяла даже с такими силами. Была артиллерия у шведов, в общем, позволяла удерживать.
Да, как раз касательно артиллерии. То есть, наши имели какую-то артиллерию, но она была явно недостаточна, чтобы снести эти шведские укрепления.
Да, артиллерия была, но она не помогла. Она не помогла, потому что ну, укрепления были сильные. Ну, и когда ты идешь в поход, ты с собой тащишь полевую артиллерию. Это мелкие калибры, которые, да, в общем, да, не работают против укреплений. Вот. Да, и, соответственно, были построены с нашей стороны укрепления. Да, был выделен отряд, который должен был на плотах совершать фланговый маневр. Начали вести перестрелку через реку, и в воспоминаниях, ну, в автобиографиях участников этого боя писали, что очень-очень много было стрельбы со шведской стороны, как фузейной, так и пушечной. Наши пушки вели огонь, но эффективность была невелика, судя по всему. Вот. У нас есть изображение, план, да, этой битвы с русской стороны. Это гравюра, которая была опубликована потом в книге Марсовой. Ну, такой официальный, сборник официальных реляций. Там довольно неплохо показана, да, вся конфигурация и укреплений, и вот этого флангового маневра. И есть шведский чертеж, который показывает укрепление и расположение полков непосредственно уже с шведской стороны. и полков, и батарей, и вот этих вот рогаток, которыми Бурот перегородили, было построено порядка 500 плотов. Ну, известно, что вот отряд этого Голицына, да, составлял 6 тысяч человек, то есть примерно по 12 человек на одном плоту. Что это были за плоты, в русских документах ничего не сказано. Известна шведская реляция того же Армфельта, который пишет, что это были плоты, где по бокам сидели гребцы, а посередине стояли солдаты, которые были готовы, ну, или беспрепятственно вести огонь, ну, либо выйти сразу, да, и сходить на берег. Видимо, было реквизировано какое-то количество местных лодок, потому что известно, что у военачальников были лодки, и, видимо, на нескольких плотах перевозили этих генеральских лошадей. Вот. Опять же, поскольку это армия из галерного флота, и они уже вот во время десантов туда и сюда, они, в общем, знали, что такое грамотный десант, они вот эти вот 6 тысяч на 500 плотах разделили на 3 эскадры. Тоже написали подробную экскурсию, инструкцию, порядок движения, сигналы. У каждой эскадры были какие-то свои флажки на плотах. Хотя дело происходило ночью и в туман. Я уж не знаю, как они там эти разноцветные флажки различали. Тем не менее, было 3 эскадры. Голицын, да, как общий командир, и под его командой отдельные отряды генерал-лейтенанта Бутурлина, который к тому моменту относительно недавно вышел из шведского плена. Он сидел там с 700 по 710 год.
Хотел отомстить,
наверное. Ну, да. Вот. И бригадир Чернышов. Да, вот это 3 такие эскадры, которые должны были двигаться по озеру Малосвеся. В инструкции говорилось, как производить высадку, если на берегу будет противник. Если не будет противника, то мы там строимся в колонну полков и двигаемся вглубь территории. Если есть противник и он атакует, то мы высаживаемся, строимся в 2 линии. Там, в другой ситуации строимся в 1 линию. В общем, все это так или иначе было продумано. Провели учения. Когда-то вечером 5 октября привели учения, посадили всех, ну, видимо, потом вернулись на берег, но шведы это увидели, подняли тревогу, у них вот с основной своей позиции часть войск перевели туда, к себе на правый фланг, но оказалось зря на тот момент. Все было готово непосредственно к бою.
Но шведы, они и до этого увидели, что у нас там какие-то приготовления идут на фланге, да?
То ну, есть, по сути, да.
Они понимали, ну, наверное, и осведомители свои были, может
да,
быть,
конечно, среди местных.
Да, то есть, они... то есть, это не было сюрпризом, и то, что вот...
Это не было сюрпризом, они знали, что русские готовят какой-то обходной маневр через озеро, они просто не знали, в какой момент это произойдет и сколько там кого будет. Поэтому там был оставлен небольшой заслон из шведских драгун, которому Армфельд тоже оставил свою инструкцию, там, если появятся русские, то вы должны 2/3 спешить и действовать как пехота, 1/3 как мобильный резерв конная должна оставаться. Ну, и сейчас посмотрим, что из этого получилось. В 5 часов утра 6 октября войска закончили посадки на плоты.
Еще темно, темно еще.
Да, конечно. И отчалили. Там, и всего им нужно было преодолеть порядка 2,5 километров, то есть не особо большое расстояние, но если да, представить, что ты идешь на веслах, которые вот тут вот выстругали из бревен, что вокруг тебя еще 500 таких же плотов, что в тумане и в темноте особо не видно, куда плыть. Да, то это, в общем, довольно нетривиальная какая-то процедура.
Ну, да, да, да.
Из, опять же, автобиографии участников известно, что далеко не все солдаты... Ну, там были с Голицыным отряжены определенные полки. Так вот, из этих полков не все поместились на плоты, и часть солдат, которые не поместились, да, их там отвели на основную позицию. Вот.
То есть, учение как-то не очень... Очевидно.
Да нет, ну, может, может, учение это как раз и привели для того, чтобы понять, сколько у нас реально помещается на плоты, а кто не поместился, да, тех увели на основную позицию. Соответственно, к рассвету, да, они подошли к шведскому берегу, начали высадку. На тот момент у шведов там было порядка 400 человек кавалеристов, да, драгун. Но это был довольно небольшой заслон, и первое высадилось... эскадра генерала-лейтенанта Бутурлина, ну, и они смогли оттеснить этих шведских драгун, но просто потому, что их было немного. Ну, а у Бутурлина там было порядка там, 2000, наверное, в общей сложности человек. Шведский командующий Армфельд довольно быстро получил известие о том, что русские начали высадку. Он прискакал с 300 кавалеристов, когда русские уже успели высадить 700 человек, и начал довольно энергично атаковать. Плюс приказал пехоте вот с основных этих укрепленных позиций двигаться в том же направлении. А шведская пехота скорым маршем двинулась на место русской высадки. А уже подходя к месту боя, они перешли на бег, бросая ранцы, чтобы максимально, да, быстро вступить в бой. Ну и надо сказать, что они довольно энергично атаковали полки Бутурлина и чуть ли не сбросили их в воду. Если мы посмотрим на список потерь, то вот первый гренадерский полк, он потерял больше всего человек. Очевидно, это было вот в момент высадки, которая, в общем, да, была таким настоящим десантом, с боем, да, в общем, задачей закрепиться на берегу любой ценой. Но шведских сил было недостаточно. Они, да, сковали боем Бутурлина. В этот момент две остальные эскадры на плотах пристали там, левее, высадились, ну и смогли зайти шведам во фланг. После этого бой еще какое-то время кипел на берегу этого озера Малосвеся, но стало понятно, что, в общем, силы не равны, и Армфельд понял, что нужно отступать. Пехота шведская, ну, шведско-финская, дралась храбро в меру сил, шведская кавалерия показала себя не с лучшей стороны, подчинялась генералу Армфельду, вот там, только те там, 1-2 эскадрона, которые были непосредственно рядом с ним, а все остальные делали вид, что они его не слышат, и, в общем, отступили. Вот. А в этот момент, собственно, в тот момент, когда началась высадка, да, на фланге, начались действия на реке Пелкине. Там находился генерал-адмирал Апраксин, да, и его подчиненные.
Бригадир. Но Петра не было.
Нет,
да?
Петра не было.
Петр он где-то там на, берег, на побережье где-нибудь там.
Петр уже был или в Петербурге, или вообще...
Ну, короче, уехал по своим делам. Да.
То есть, он не все время находился в Финляндии. Вот.
Сейчас там Апраксин и...
Апраксин – это главнокомандующий. Следующий после него – это Голицын. Да? Ну, и вот еще ряд генералов. Это Роман Велимович Брюс. Да, брат знаменитого Якова Велимовича, да, а Роман, он был оберкомендантом Петербурга. Драгунами, ну, кавалерией командовал генерал-майор Волконский, и драгунам была поставлена задача, ну, речка, она глубокая, да, и вот вплавь там совсем никак, им как раз поставили задачу идти вброд, там, где были эти рогатки. Вот, ну, вот, я бы хотел посмотреть, как у них это получалось, да, вот. Две колонны штурмовые были сформированы, у них были свои плоты, они сначала, ну, там, по команде, они эти плоты спустили, были отряжены специальные люди, команды людей, которые эти плоты спускали, там, доставали из траншей, спускали в воду и, соответственно, начинали переправу. Судя по всему, вот эти атаки были безрезультатными, потому что шведы довольно эффективно их отбили. И опять же мы посмотрим, что там следующий после первого гренадерского полка, Великолукский полк, он тоже понес довольно серьезные потери. Это была штурмовая колонна на русском правом фланге. И, в общем, шведская артиллерия стояла на месте, наша артиллерия не смогла ее подавить со своего берега, при том, что был произведен маневр, решили сконцентрировать всю русскую артиллерию на нашем левом фланге, чтобы вот концентрированным огнем подавить шведские батареи, видимо, не получилось. Но в тот момент уже все было решено на шведском правом фланге, да, обходным маневром Голицына. Армфельд понял, что нет смысла удерживать эту позицию, потому что Голицын сейчас выйдет в тыл и просто возьмет всех в мешок. Поэтому было приказано шведским полкам, которые держали вот позицию вдоль по реке, отступать. Шведские, ну, финские солдаты, прямо скажем, им, видимо, понравилось, что они... Да, отбили несколько русских атак, они не хотели отступать. Они говорили, да ладно, куда нам уходить, смотрите, давайте мы их сейчас всех перестреляем. В общем, офицерам потребовалось какие-то усилия для того, чтобы их привести в чувство и
строим отвести. Сказать, что вас там сзади уже.
Да-да-да. Вот. И начали отступать. Поначалу шведское отступление было упорядоченным, но как только они покинули батареи и укрепления, драгуны смогли преодолеть эти рогатки, да, видимо, их растащить, когда уже нет огневого противодействия с той стороны. на плотах смогли переправиться через реку и начали преследование довольно энергичное. В этот момент шведские строи рассыпались, как Апраксин написал в своей реляции, там шведы бежали как зайцы. Но это началось такое классическое преследование по лесам отступающего дезорганизованного противника. Но какую-то часть войск Армфельд успел увести. Вот. Таким образом, шведам были нанесены довольно серьезные потери, ну, относительно их общей численности, но костяк армии сохранился, но его отогнали дальше на север. Таким образом, в принципе, промежуточная задача, поставленная Петром, была выполнена, но не до конца, и это уже был предмет следующей кампании, поскольку эта кампания заканчивалась, да, считалось, что
осень. Ну, уже октябрь, осень, уже, да, все, уже пора на зимние квартиры.
Да. Вот.
Да, но вот то, что там касательно рогаток, и это еще раз доказывает вот эту вот истину еще с 18 века, да, что если у вас есть любое препятствие, если оно не простреливается, то это не препятствие. То противник его просто растащит, там, зароет.
Ну да.
То
да,
есть, да. Если есть саперы, ну даже не важно, даже может быть и не саперы, да, а именно любые солдаты противника, если они могут туда подойти, посмотреть спокойно и что-то там начать делать без воздействия с вашей стороны, то они рано или поздно его преодолеют.
Ну да, да.
Ну что здесь случилось, да?
Вот. Так что здесь, да, решил фланговый маневр, а вот такая фронтальная атака на укрепленные позиции через реку, да, это, в общем, оказалось нерешенной задачей, но, в общем, и не было такой задачи, да.
Поскольку... Ну, сковало.
Сковало, да,
несомненно. А артиллерию-то шведы успели утащить или же нет?
А у шведов было 9 пушек. Одну они, видимо, успели утащить, потому что в списке наших трофеев значится 2 гаубицы и 6 трехфунтовых пушек бронзовых и железных.
Артиллерию
потеряли. Да. Было взято 8 шведских знамен с Валакского полка, Тавастгутского и батальона Ватранга. В плен было взято 14 офицеров и 219 нижних чинов. Это, в принципе, немало. Ну, и убитых было 15 офицеров и 562 нижних чина. Это по русским оценкам, да, они там считали тела. У шведов были там свои оценки, что они потеряли 400 убитыми и 200 ранеными. С русской стороны убито 112 нижних чинов и 530 ранено. Ну, это, в принципе, все равно меньше, чем потери шведов. Ну, и, как я говорил, наибольшие потери понес первый гренадерский. 176 раненых и 51 убитый. Это вот участники непосредственно десанта. Да, первая волна десанта из эскадры Бутурлина. И Великолузский полк из правой колонны Романа Брюса. Там 36 убитых и 136 раненых. Вот.
Все равно атакующая сторона, получается, понесла меньшие потери из-за того, что противник ударился в панику и
ну да, просто, да, просто собственно, бежал. Основной процент потерь у шведов наверняка это преследование, да?
Да.
Уже дезорганизованное. Вот. Сразу после боя, ну да, Армфельд отступил, он при этом отправил письмо Апраксину с просьбой позволить похоронить старших шведских офицеров. Дословно с просьбой не оставлять тела зверям и птицам. Вот. На что Апраксин ответил, что все уже погребены там с подобающими почестями, но пообещал эксгумировать тела старших офицеров, чтобы их можно было отправить в Швецию и там перезахоронить. И Армфельд также отправил деньги пленным. Ну, это была такая практика, да, что можно было противнику отправить деньги на содержание твоих пленных. Вот. Естественно...
Ну, то есть, чтобы их кормили нормально, да?
Ну, да, там... да, да. Вот. Окрестные деревни финские, естественно, подверглись разграблению, ну, из стороны русских войск, ну, и шведы, наверное, тоже не оставались в стороне. Продолжили в этот момент, ну, и после сражения, рассылать универсалы по всем уездам. Да, ну, универсал – это такое объявление о том, ну, что…
Листовка.
Листовка, да, о том, что мы не воюем против финского населения, не уходите из своих селений, перевозите нам, продавайте свои припасы. Ну, вот.
Ну, понятно, уже такой прообраз современной пропаганды.
Ну, нет, это больше о снабжении, да, армии, ну, так, в первую очередь. Вот. Ну, видимо, не вполне работало, потому что, да, финские крестьяне массово уходили в леса, оставляли свои деревни, хлеб либо закапывали, либо там, оставляли стоять на полях. Но при этом, да, в частности, уже после сражения, да, кто-то там из местной администрации уже начал сотрудничать с российским командованием. Вот. Таким образом, закончилась кампания 1713 года. Главный ее результат – это занятие Гельсингфорса и создание прочной базы для дальнейших действий. Это задача по отбрасыванию и частичному разгрому, да, шведского корпуса, шведской армии в Финляндии и подготовка к занятию Або уже в следующую кампанию 1714 года. Ну, это уже, да, через один ход.
Стратегическая
цель. При этом, что важно отметить, что в ходе этой кампании 2013 года была создана и отработана организация и тактика галерного флота. То есть, это вот тот самый шхерный флот, который в взаимодействии с сухопутной армией, потому что это же галерный флот, это не то, что там была куча гребцов каких-то, это просто солдат пехотных полков сажали на весла, и таким образом они могли, да...
Ну, получается, как морская БМП просто, такая,
ну, грубо,
боевая,
да,
машина,
грубо,
пехоты.
Грубо, да, да. Это операция является примером активных, ну, более или менее активных наступательных действий русской армии. Да, потому что Петровская армия часто вела осады, но во время каких-то полевых кампаний, особенно в первый этап войны, русская армия чаще действовала от обороны. И здесь это русское наступление. При этом общие потери за всю кампанию, во всяком случае, вот у меня нашлась ведомость по пехотным полкам, 1088 человек. Из корпусов 17 тысяч, но это, в общем, учитывая вот это крупное сражение, да, и тех, кто где-то утонул, упав с лодки, ну, в общем, относительно небольшие потери. Ну, и еще исследователи подчеркивают, что вот вся эта кампания велась сугубо русскими генералами. Не секрет, что в Петровской армии, конечно же, во флоте было большое количество иностранных специалистов, но так получилось, что все иностранные генералы в этот момент были задействованы на других театрах, а Финляндию занимали в чистом виде вот природные галлийцы. Русские, да, и даже Роман Велимович Брюс, вот, ну, конечно, шотландец, но он уже родился в Москве, поэтому не считается.
Ну, короче, наш шотландец.
Да. Вот, все, что я хотел сказать про кампанию 2013 года, список литературы.
Ну, а следующее у нас – это продолжение... продвижение русской армии на запад.
Ну да, а дальше уже...
Гангутское морское сражение...
Я предлагаю рассказать про войну в снегах.
Да, да, лучше. Не, ну, Финляндия как же без войны в снегах-то, да, вообще, да. Гангутское морское сражение, оно более известное, на самом деле, да, действительно, вот, галерный флот против корабельного флота.
Ну, там, да.
Ну, там...
Шведы на тот момент уже себе какое-то количество галер построили.
Да.
Вот. Ну, да. Да, соответственно, про снега еще поговорим. Я подготовлю список литературы, который будет висеть под роликом. Кто захочет погрузиться, добро пожаловать. Читайте, находите нестыковки в литературе с тем, что мы тут рассказали. Возможно, где-то споткнулись. Спасибо за внимание.
Да, спасибо большое. Но это, опять же, вот просто для общего образования наших зрителей и слушателей, что Северная война – это не только Полтава. Да, то есть, потому что мы знаем Полтаву, основание Петербурга, ну вот Нотебург, может быть, да.
Слушай, но все. Не будем принижать знания наших слушателей.
Не, ну в любом случае, да. Вот если брать школьный курс, я имею в виду.
Ну, это да.
Школьный,
это да.
Ну, то есть, это как бы вот дополнение к школьному курсу истории славной Петровской эпохи.
Да, что знали, рассказали.
Да. Спасибо большое. На сегодня все.
До свидания.
Всего доброго.